сегодня 62-е занятие из цикла, и мы находим совершение этой брайсы, которая говорит о семи вещах, которые скрыты от человека. Последний из них – человек не знает, когда кончится царство Решаим, злодеев. Человек этого не знает. Он не знает ни числа, ни месяца, ни года. Это понятно. Поскольку это понятно, значит, Гемора не об этом говорит. Гемора не говорит о дате. О чем говорится здесь? Чего человек не знает? Неясно. Вроде мы знаем это, что оно кончится. Когда не знаем, а это и нельзя знать, что имеется в виду. Непонятно. Есть два способа работы с Геморой. Один способ, когда читаешь, понятно, что написано, и переворачиваешь страницу. Другой способ – читаешь и не понимаешь, что написано. И уже не переворачиваешь страницу. Думать. Первый способ называется чтение. Второй называется изучение. И в втором способе человек проявляет такую внутреннюю пытливость, которая свойственна его разуму. Мы пойдем, как всегда, по второму пути. Непонятно, что имеет Гемора в виду здесь. Значит, воспользуемся тем, что говорилось на прошлом занятии. Там было нечто похожее. Там только говорилось, что человек не знает, когда вернется царство Давида. Речь шла о конце времен. Здесь тоже речь о конце времен, естественно, когда кончится царство злодеев, то есть Итрахов, когда уйдет из мира. И там это не понималось как дата. Там была концепция ожидания. Но там было сказано слово «когда». Гемора говорит «когда». «Когда» ориентирует на время. Не просто ожидание, а «когда». Но если это не дата, то что стоит за этим «когда»? А «когда»? Здесь вот проступает идея сомнения. Как ждет. Народ ждет 100 лет, ждет 200 лет, 300, 500. И нет ничего. Думает, вот-вот. Такие случаи были. Вот он, уже на пороге. Нет. И вот возникает сомнение. Придет ли? Когда же? Но не в плане просто ожидания. А здесь вот проступает такой вопрос, вообще будет ли? Здесь, вот это когда, еще в большей степени работает. Когда уйдет зло? Это же утопия. Как-то зло может уйти. С другой стороны, значит, сомнение. Я читал пророков. И там не один из них, а многие говорили о том, что да, такое наступит. Так что сомневаться? Им виднее. Дальше Рамхаль объясняет концепцию, почему на самом деле зло должно уйти неминуемо. Опираясь на разум. Он строит такое рассуждение. Какой ты ж Борух, он тойф. Абсолютное как бы добро. Хорошее слово тойф, оно на русском языке не звучит, как оно звучит в иврите. В иврите то это противоположность ра. Нет зла. Просто хорошее, добро, это все, так сказать, десятые приближения. Он говорит, что Всевышний – это абсолютный тойф. Дальше свойство, внутреннее свойство тойф – это производить тойф, не ра, не зло. А как же зло было создано? Тут две проблемы. Хорошее не может создать плохое, что не его природа. Второе, зачем вообще создавать зло? Хороший будет думать, хороший человек, правильный, что будет сделать, как сделать плохой поступок, в голову не придет. Ну, ответ дается такой. Как вообще Всевышний мог сделать зло, если он хороший? Он тот. Что-то есть, представим себе день. Середина дня, светит солнце, все прекрасно. Ну, время идет, час за часом, начинают проступать сумерки. Как? Свет уходит. За счет тойф, за счет света, создается темнота. Как? Свет уходит. Вот так тойф может создать ра. Просто уйти с этого места. То, что останется, это будет темная ночь. Это одно. И второе, а для чего ему понадобилось? Две основных мотивации. Одно – это сделать возможность заработать хорошую награду. Через преодоление плохого себе в первую очередь. И второе, значит, Всевышний решил по своему замыслу показать свою силу. Поэтому слово противника себя, мощного, Ситрахра. И на каком-то. И он показывает на всех этапах, что он сильнее. И в конце это будет произведено полностью. Вот из этих соображений ра было создано, зло. Ну и понятно, что это вещь временная. На работу отведено определенное количество лет, максимум 6 тысяч. Человек работает, потом идет на пенсию. Ну, может тянуть всю эту лямку все время, постоянно. Всевышний Мен Рахмонос на нас. Значит, и на каком-то этапе надо будет показать, что он абсолютно сильный. Вот когда этот этап наступит, все, зло, все тряпки, придет конец. Очень простое рассуждение. И разум легко принимает, по-другому быть не может. Это одно. С другой стороны, эта идея, которую высказал Ишая, например, пророк, что волк будет рядом с ягненком, соседствует, ничего не случится, она как-то звучит как сказочная. Ну, волки и ягненок, ладно, но если посмотреть вокруг, как-то люди станут хорошими. Волки и ягненок пусть, это так, сказка у пророка, животные, ладно. Но люди стали хорошими. А куда они денутся? Куда они... они что, переродятся, что ли? Эта идея, она воспринимается как утопия. Разум принимает, предположим, что достаточно умный верит пророкам, он его примет, эту идею. Но сердце не согласится. То есть... Он как бы скажет себе, да, я в это верю. Но вот эта идея принятия того, что Ситрахра уйдет из творения, она будет на его поверхностной части, где-то в области разума. Он, эта идея не будет живым в нем. Она не будет питать его жизнь. Не будет его сердца. Это точно. Почему я говорю, что это точно, что Гемора про это говорит. Эта вещь вы не знаете. Читали пророков? А вы ее не знаете. Скрыто от вас. Это и есть утверждение Гемора. Почему? Что это же, эта идея вас не живет. Она не питает вашу жизненную силу. Вот это то, что здесь сказано. И вопрос, значит, а что скрывает? Почему это скрыто? Значит, ну, мы будем продвигаться в этом направлении. Первое, что приходит в голову, это правильно. Мы привыкли к нашему миру. Человек родился, он живет в этом, привыкает. Если мы включим наш разум, мы поймем, что нет, мир не статичен. Он принципиально меняется. Мир, который сейчас, не такой, как был 1000 лет назад. Каждый это знает. Идея изменения, она прослеживается в творении. Тем не менее, когда ты живешь в рамках своих лет, ну да, ты знаешь, что 1000 лет назад было по-другому. Ну и что? Сердце-то связано с этим миром, с этим рождением. А здесь есть идея инерции, привычки. Человек – существо инертное. И поэтому нам трудно представить вот такое изменение большое. Ну, поскольку мы с самого начала договорились, что мы проявим пытливость, то я то, что я сейчас сказал, ставлю под вопрос, под сомнение. А действительно человек – существо инертное. Есть, конечно, инертные люди, а есть – нет. Здесь-то человек – человек, который может изменить профессию. Раньше был, скажем, водителем такси, а переехал в другую страну, стал зубным врачом. Там раньше был холостым, а сейчас женился, или наоборот, был женат, и сейчас развелся. Человек может делать изменения. И он делает, потому что вот это свойство его натуры, не стоит на месте просто. Жизнь заставляет иногда, сам так это идет. Но это вот только один вид инерции. Или его отсутствие. Есть еще другая инерция, или отсутствие. Это инерция внутренняя. Человек не готов к внутренним изменениям. Вот это для него трудно. Это на самом деле трудно. И, значит, внутреннее изменение, оно, по-видимому, здесь и должно, отсутствие этой внутренней инерции должно здесь работать. Мы говорим о принципиальном изменении творения. Нет зла. Не просто какое-то частное изменение. Все должно измениться. Качок такой. Как до этого дойти? Вот есть внутренняя инерция, которая не позволяет это воспринять. Человек, например, принял закон Торы. До этого жил там, в другой стране, понятия ничего не имел. приехал, посмотрел, вот есть такие люди, которые мицвот вдруг выполняют, еще концепция Бога существует. Встал на этот путь. Что у него внутри произошло? Он же изменился. Тот же самый человек. Со всеми своими качествами. Стал жить в другом укладе. Новые идеи появились. Это да, большое достижение. Но качества те же самые. Это внутреннее движение нет. Оно может происходить постепенно, если будет. Еще так двигаясь, двигаясь, доходит до какой-то точки, и дальше уже пошло по горизонтали. Так очень часто бывает. Это нормально. У человека есть внутренняя инерция. Ее преодолеть трудно. Но есть люди, которые, так сказать, этой внутренней инерцией не обладают. Я сейчас приму пример из своей жизни просто. Как я уезжал из той страны. Жил я не в Петербурге, который сейчас, а в Ленинграде. И вот была проблема. Ехать, не ехать, ехать, не ехать. Что меня удерживало? Это была прекрасная работа. Я работал в математической школе. Были прекрасные отношения с учениками. Что меня ждет в этой Америке? Я понял, что этого ничего не будет. Программирование меня ждет там. Так стоит ли? И вот однажды я шел, а я жил в тот момент уже в центре города. А как в центре? Там, где Эрмитаж, там, где вот Нева с этими своими парапетами, этот на коне, я под копытом. Место прекрасное. И вот я шел, и вижу вот этот Эрмитаж, а я очень люблю ходить в музеи. Вот я перестал ходить в музеи, и это меня привлекало действительно. Там очень много времени проводил. Что еще было делать? Не было ничего, я ходил в музеи. А, так вот, я посмотрел, я понял, что меня удерживает. Меня удерживает Эрмитаж. Вот эти парапеты, это река. Вот в ту секунду, в тот миг я принял решение уезжать. Я не хотел быть в плену, рабом зданий красивых и вот этих концепций. Меня, я понимал, что душа важнее. В это время я уже осознал. Еще другой эпизод случился в то же самое примерно время. Проводил утром дочку в детский сад, а Машеньку, сейчас она мире уже, вот, и иду назад. А улица называется Красная, это Петербургская улица, это приятная, тихая улица, вот наслаждение в ней жить, на ней жить. Ну, ступеньки каменные, порог такой, и там между ними травинка пробивается. Так стало тепло на душе от этого. Моя реакция была такая, надо ехать. Это плен. Я не могу свою душу загнать в эти ступеньки, в эту травинку, в это прекрасное. Это меня держит. Это отсутствие инерции. А дальше внутреннее. А дальше оно пошло по нарастающей. Знаете, вкус приходит во время еды. То больше и больше стало уходов от того, что было. Все меньше и меньше было инерции этой внутренней. Если вы мне не верите, вот спросите у жены. Она себе все это прочувствовала. Все эти перемены. Так что она это будет помнить до последнего, с любой доски все эти перемены. Но, так сказать, у каждого своя судьба. Декабристки ехали за декабристами. Я, кстати, родился в декабре по тому исчислению. Вот. Так что, значит, вот оно так и было. Это вот отсутствие внутренней инерции, преодоление, оно немногим свойственно. Это уже склад души. Это можно развивать в себе. Некоторым дается как бы изначально такой подарок. Дальше. Значит, вот речь идет о таком глобальном изменении. И мы выяснили, что оно упирается в инерцию, внутреннюю инерцию человека. Трудно представить себя, впустить эту идею, живую идею конца времен, уничтожение Сетра-Ахры полное. С другой стороны, Гемора говорит, это от тебя скрыто, и тем самым это можно открыть. Гемора считает, что хотя вот такова реальность, есть это внутренняя привычка, тем не менее, это можно снять, устранить. В этом-то есть все эти семь пунктов скрыто, но ты можешь убрать это покрывало. Вот вопрос, как его убрать? В чем это сокрытие? Инерция – это общая такая, как бы, концепция, но есть человек, вот какое-то конкретное устройство его, часть его природы, которая создает эту инерцию. Вот где эта часть? В этом вопрос. И Мора не дает ответа, он просто говорит, скрыто. Уничтожение Сетра-Ахры. С другой стороны, есть здесь намек, указание, тоже на самом деле скрывает. Это часто бывает. Гемора вроде не говорит, а с другой стороны, для пытливого приоткрывает. Если посмотреть внимательно на текст Гемора в этом месте, то речь идет о семи вещах. Первое. Скрыто, что от человека скрыто? День смерти. Дальше Гемора говорит. Скрыто, день успокоения. Скрыта глубина суда. Скрыто сердце другого. Вот это впечатление каждого. Уже четыре перечислили. А дальше Гемора меняет план. Он говорит, скрыто, человек не знает, и все три подряд идут. Откуда придут деньги, возвращение царства Давида, то есть Мешиах, и окончание царства злодеев, Ситрахра. Эти три вещи связаны между собой. Как? Что Гемора сказал, не знает, и потом все три сразу перечислили. Почему такое изменение? Из-за чего? В этом идея. Очевидно, эти три вещи связаны между собой. У них одна причина. Поэтому Гемора и сказал их вместе. У них одна причина. Что за причина? Ну, вспомним, что говорилось о том, что человек не знает, откуда деньги приходят. Это было занятие этому посвящено. И идея там была такая. Как человек относится к творению? Изучил материал, овладел специальностью и получаешь деньги. Это накатанные рельсы. Можно было изучить другую специальность, получал бы деньги по-другому. А вот есть одна колея, есть другая железнодорожная колея, третья, маршруты. Вот такое отношение к творению. Тогда деньги приходят вот по этой колее. Есть другой способ взгляда на творение. Творение – это животное, не локомотив, а животное. Что животное? Животное идет по дороге, и вот оно видит, что справа лужайка, там травка. Сворачивает на это. Потом видит, а вот там волк крадет, значит, надо уходить из этого места. Творение реагирует на то, что возникает. И объяснение было такое. Человек внутри себя создает какую-то духовную силу, которая вызывает обратное действие творения. Творение поставляет в этот момент деньги, обеспеченные существование. Он мог жить. Вот такой закон. От чего это зависит? Как человек смотрит на творение? Представлять его как паровозом или как животным. Это зависит от его животной души. Какова животная душа у человека, так человек и смотрит на творение. Если она у него неподвижная, как бы замершая, действует по железнодорожным веткам, линейно, тогда он творение также воспринимает. Если у него есть подвижность у животной души, тогда и творение для него будет подвижным. От чего зависит эта линейность животной души? Человек, я повторяю то, что было на том занятии, очень кратко, ничего нового здесь нет. У человека есть сила гуф, тела. Она может проявляться в разных аспектах, как любит то, любит то, любит то, любит то. Или она может проявляться в целом, по гуф. Так вот, если это общая эта сила, частная, а конкретная, общая, и имеет влияние на животную душу, тогда эта душа принимает вот свойства этого гуф, тела. Оно линейно. Рука действует по закону руки, она не может действовать по-другому. Получает то, что свойственно этой руке. Но если у человека есть вот брешь в этом скорлупе, которая делает гуф, и пробивается вот эту животную душу, душа, которая по природе своей уже не статична, нелинейно, да, человек восприимчив к тому, что творение, оно может так действовать не по железной, правильной железной дороге. Он сам не такой. Почему? Вот у него есть эта связь с духовностью. Тоже не в каких-то конкретных видах, это совсем не обязательно. Человек как бы может, не обязательно хватать звезды с неба. Звезды с неба, это значит, вот там одна звезда, там другая, третья. Он связан с небом разными каналами, на самом деле идет свет. Но есть полное, просто ощущение неба. Понимание, что оно существует. Вот это понимание, что не просто понимание, вот эта сила в нем есть. Эта сила уже, его, так сказать, сила его животной души позволяет ему ориентироваться на творение соответствующим образом. Деньги могут прийти откуда-то. Откуда я не знаю даже. Они могут прийти, творение может ко мне так повернуться, создать духовную силу. Или может по-другому как-то. Но я сам еще вот в этом дело. Итак, когда мы говорили про деньги, мы говорили о подвижности или о линейности, статичности животной души человека. И поскольку Гемора здесь послала все три вещи в ряд, то очевидно, и проблемы с концом времен, Мишиах и Сетрахра, они тоже связаны с статичностью души животных. Только здесь, конечно, так просто с этой статичностью, линейностью животной души не справиться, как в первом случае про деньги. Почему? Потому что как бы само творение так устроено, это вставлено, вписано, встроено в творение, что оно будет реагировать на нужды человека. Это внутри, это механизм внутри самого творения. Ясно, что Всевышний всегда может вмешаться и посодействовать. Но и без него вмешательство тоже так может случиться, потому что закон творения такой. Когда мы говорим о кардинальном изменении творения, время конца времен, Мишиах Сетрахра, надо выходить за рамки самой системы. Изменить систему может только сила, которая вне системы. Изменить творение кардинальным образом может только сила, которая вне этого творения. В этом проблема. Как животную душу связать с силой, которая вне животной души? Вот к чему мы пришли. Действительно, как? Ну, посмотрим на схему. Есть у человека внешнее тело. Дальше есть внутреннее тело, внутренний мир человека. Дальше есть еще внутри животная душа. Дальше есть настоящая человеческая душа, которая одета в одежду души. Это одежда души между человеческой душой и животной душой. Это общая такая схема. Так вот, в этой схеме творение, как бы, это одежда животной души. Надо ее преодолеть и выйти за рамки самой души. Как туда подобраться? Если не к этой человеческой душе подобраться и опираться на ту силу, тогда действительно выйдешь за рамки внутреннего мира. Как это сделать? Как человек, много говорим про это, но еще ее не видно, не слышно, ее не пощупать, ее не увидеть. Даже прозорливые, у которых третий глаз во лбу, они все равно не видят душу. Ее не увидеть и не почувствовать. Все, которые говорят, а я чувствую духовное, они говорят это. Они чувствуют духовное, они не душа. Это другая природа. Вы видели когда-нибудь малых ангела? Нет. Вот так, настоящими. И вот человек знает, что говорит, слава Богу, что не видели. Он прав. Вот. Так, значит, проблема. Но эта проблема разрешима. Почему? Что Гемора сказала, надо, знаешь, надо. Она, никому не, она не командир над нами. Она дает, говорит, что есть возможность. Есть возможность снять покрывало. И мы пришли к тому, что надо как-то душу человеческую притянуть. А как? Ну, давайте вникнем в это. Человек совершает какой-то поступок. Ему надо совершить. Вот он может взвесить. А для чего я это делаю? Для своей животной души или для своей человеческой души? Я не видел человеческую душу, но я знаю, что она есть. Я знаю, что у нее определенная сила. Вот служу я этой силе или нет, я служу своей животной душе. Вот человек выбор. Выбирает. Дальше. Что стоит за поступком? Поступком стоит определенное качество. Это наши поступки, они из внутреннего мира, от наших качеств идут. Вот вопрос, куда идет мое качество? В сторону животной души или в сторону человеческой души? Если я совершаю поступок, который продиктован, мотивация идет от человеческой души, значит, в этот момент будет меняться внутренний климат внутри в ее пользу, в сторону человеческой души. Что так устроено. Всевышний создал так вот человека, что важно не просто его действие, что он сделает, а мотивация действия, его кавана, что он хочет в это действие вложиться. Потому что он хочет в это вложить, определяет на самом деле результат этого действия. Поэтому если человек хочет служить своей высокой душе, то это действие, оно и создает эту силу внутри, которая создает этот климат, хороший климат для человеческой души. А если он дает своей животной душой, ему наплевать на человеческую душу, так и климат у него будет такой, климат его животной души. И тогда его человеческой душе будет неинтересно быть там. И нечем там дышать просто. Там другой климат. Значит, вот способ, так сказать, притянуть эту человеческую душу к себе, пробудить ее, хотя ты ее и не видишь. Вот эти поступки, события, они на каждом шагу. Каждый день человек что-то делает. И вот в чем действие? Можно смотреть на здесь конкретно, я делал то-то. Хорошо, а кого задержание? Для чего я это делал? Что за этим будет стоять? А как это действие будет влиять на мою человеческую душу? В плюс или в минус? Как оно будет влиять на животную душу? В плюс или в минус? Вот этот анализ, если он будет совершаться, идет только с намерением действовать как слуга для себя, для своей человеческой души, тогда и будет результат. Тогда в человеке будет вот эта среда, которая позволит иметь дело с кардинальным изменением себя самого и творения. Когда человек идет в сторону своей души, он меняет себя кардинально. Вот он будет понимать кардинальные изменения в творении. И дальше вот у человека есть такие поступки, которые можно направлять вверх. И есть поступки, которые можно, так сказать, устранять ситруах. Это есть, хорошо говорит наш Гемора, конец времен в плане Меширх или конец времен в плане устранения ситруах. Сейчас мы будем говорить о том, что связано с ситруахой. Как вот работать в этом направлении, чтобы действительно приближался к концу. Устранение как бы не просто плохих вещей, одного качества, другого, а в целом. Это в конце времен в целом эта сила будет выгнана. Как? Человек живет, он относится к себе, предположим, требовательно. Определенное качество ему не нравится, оно ему сильно мешает. А если еще какое-то качество, тоже мешает, ну, послабее, но все-таки мешает. Человек как бы представляет себя из хода то вера, познание добра и зла. То есть там в каждом его качестве на самом деле есть частичка ра, частичка той. Вопрос, что больше, чего больше. Ну, речь не идет о том, чтобы стать ангелом, или, как Моше Рабейну, скажем. Нормальный человек, вот его беспокоит, вот это его качество. Что с ним делать? Его надо как-то устранять. Значит, откуда взялось это негативное качество? Значит, внутри есть какое-то затемнение. В этом причина. Другое качество, когда тебя не устраняешь, есть внутри другое. Другой как-то внутренний орган затемнен. И каждый внутренний орган затемнен в той или иной степени. Одно затемнение так проявляется, а другое по-другому. Но что общее? Затемнение само по себе. Может быть, одна форма, другая, третья. Но есть общий знаменатель. Тут серо-коричневый, желтоватый цвет. Цвет ситры ахры. Может быть, я не видел, но так вот представляется. Смесь. Вот это и есть ейцер ара. Не конкретное его проявление, чем он владел той или иной, тем или иным органом, той или иной, тем или иным качеством, а он по сути, бецем. И вот это надо понимать. Когда я хочу устранить вот это свое качество, изъян, которое мне не нравится, я должен подумать, почему мне не нравится? Я быстро соображаю. А то, что у меня есть, я доставляю неприятности себе и близким. Это на них сказывается. Я доставляю неприятности близким и себе. Зачем мне это нужно? Я хочу избавиться. Мне это не нужно. Это одно намерение. Другое намерение. Я имею это качество. Что оно делает со мной? Оно изгоняет из меня мою собственную душу человеческую. Вот что оно делает. То затемнение, которое не позволяет моему внутреннему миру быть светлым. Это то, что лежит на пути моего контакта с небесами. Контакт с небесами лечит общую душу. Надо уничтожить. Надо смять. Убрать – это другое намерение. Вот когда идет по второму сценарию, тогда это и есть борьба против Эйцерара Бээцем, по существу. Это то, что будет в конце времен. То есть вот вопрос, как пробудить свою душу, это когда вот действуешь, случаются поступки, вот так работать с этим миром. С одной стороны, локально, мы не можем работать с такой глобальным, мы созданы локальными. Разные органы, но с другой стороны, за всем этим должна быть эта общая идея. Я лечу, вылечиваю свою душу. Понятно, что она больна, что она окружена этими клепотами. Я хочу ее вылечить. А для чего я еще пришел сюда? ездить в Мексику, посмотреть на папуасов. Значит, вот это идея того, как нащупать в себе то, что может приблизить и сделать эту идею конца времен уничтожения ситрара живой в тебе. Если человек живет этим, для него вот эта идея уничтожения Ра в конце времен рабочая. Он этим и занимается. Это не теория, это не то, просто что пророк сказал. И Рамхай только описывал творение. На самом деле его жизнь. Он на дух не будет переносить влияние этой ситры Ахры в пространство. Не только в себе, но и в пространство. Он не будет видеть конкретно, вот здесь арабы, там те, там те. Там однополые браки, да. У него будет вот это общее понимание Галута. Он может не ненавидеть никого конкретно, но единственное, что он будет ненавидеть, действительно, это ситру Ахру. Это он точно будет ненавидеть. И вот эта сила, которая, так сказать, она и должна в конце времени сработать. Ситру Ахру она уйдет. Так. Значит, ну, вроде бы все понятно. Но есть одна проблема. Хорошо, мы же не читаем Гемору, мы ее изучаем. Вот об этом... О конце времен, в чем проблема? О конце времен сказал царь Давид. Ну, он сказал не просто относительно конца времен, но общее предложение в Таилим. Сур мира ва асэ тоев. Отодвигайся от плохого и делай хорошее. Ну, наша гемора про это и есть. Отодвигайся от плохого, значит, делай действия, которые убирают затемнение, и, значит, делай хорошее. И вот концепция Мишиха и устранение ситра. То же самое, что здесь в нашей геморе, в каком-то смысле, но есть неувязка. Эта неувязка, она требует размышления. Что сказал Давид? Цур мейра, первое, насытое, дело хорошее, второе. У нас сначала Мишиих идет по порядку, а потом только Ситрах выходит. Гемора переставила местами. Почему? Это вопрос, кто за этим стоит. Концепция Давида, царя Давида, понимается легче. Почему? Потому что прежде чем наливать сосуд, что-то надо его помыть сначала. Глядя на сосуд, не будешь ли хороший сок, хорошую воду. Уничтожение зла должно быть в начале. А потом только тоев. Конечно, на самом деле все идет вместе. Нельзя так человек решил, о, я сначала уничтожу все плохое в себе, а потом займусь уже чем-то хорошим. Конечно, не так. Это параллельно, но. Вопрос в том, где приоритет. Не надо размышлять о высоких вещах и при этом идти куда-то и делать плохие вещи. А наша гемора сказала наоборот. Акценты расставлены по-иному. Сначала Мишиих, а потом Ситра Ахра. Вот вопрос почему. Обратимся к Хумаш. Далеко нам ходить не надо, это предыдущая парша. И сейчас мы изучим. Это интересный материал, очень неожиданный материал, который шире нашей темы. Но здесь можно проследить эту идею, которую мы сейчас разбираем тоже. Это Хумаш Бамидбар, 21 перек. Ну, 21 перек, когда я читаю, я сразу соображаю, о, 21 это имя, число Гиулы. Имя Алых Хей Юд Кей, с этим именем Моше вводил народ из Мицраим, и Матрия 21. Сначала многообещающее. Мы как-то здесь входим в концепцию Геулы. 21. Кстати, 210, сколько вот одно из чисел Геулы. У Геулы три числа в Хумаш. 210 скрытым образом и два открытых. 400-430. Здесь 21, 210 уже прослеживается. Мы начинаем читать. Ваишма и услышал Хакнани, Мелех от Арод, Хакнани, он царь из места Арод, который живет на юге, что пришел Исраил, Дерех Хаатарим, Дерех, который называется Атарим, и начал войну с Исраил, дальше говорится, и пленил из него плен. По-русски так не говорят. На иврите тоже так не говорят. А Хумаш сказал, что здесь имеется в виду. Пленил из него плен. Рамхаль дает интересное объяснение. Если мы увидим, насколько он прав, когда дает такое объяснение. Только на самом деле глубокое объяснение. Сначала может показаться как бы притянутым за уши. По ходу дела мы увидим, что вот оно здесь и есть. Слово «шевий», «рен», он расшифрует следующим образом. «Шин бет ют, Шимон бен Йохай». Раби Шимон здесь участвует. Раби Шимон Йохай. Вот что здесь зашифровано. Как он попал в плен? Что вообще такое здесь происходит? Ну и сам посыл у нас взял из него в плен. Что здесь такое? О чем здесь? Значит, речь идет о войне и вообще событии, которые навряд ли на самом деле имели место. Я не верю в это. То есть Маш нам дает описание определенной модели, которая в мире существует, она принципиальная. Сейчас мы ее разберем. Мы сейчас погрузимся в глубину творения, в глубину Вселенной, которая здесь описана в этих псухим. Давайте читать сначала псух. Ваишма, и услышал, как на ней. Он услышал по простому прочтению, что вот ки бо Исраэл, что пришел Исраэл по такой-то дороге. Это он услышал. Простое прочтение. С другой стороны, сказано ваишма. Не сказано слово, просто шома. Услышал. А, ваишма. Вав появляется. Вав – это связь. Значит, этот пасук связан с предыдущим. А что перед этим было? Перед этим было описано смерть Аарона, первосвященника, Коэн-Год. Это было описано перед этим. Вот когда он это услышал, вот тогда он пришел, вот о чем говорит пасук. Мне даже объясняет, когда Аарон был нифтер, умер, облака славы на какое-то время отошли от народа. Род как бы опустился. Если мы посмотрим на место, в котором он умер, эта гора называется Ар, Эй-Эй-Рейш. Читаем гематрию. Эй-Эй-Рейш. 5, 5 и 200. 210. Это число Геула. Аарон был Коэн-Году. Это существо, которое связывало Исроил с небом. Через Мигдаш. Причем мы здесь говорим не просто про душу конкретную Аарона. Мы говорим сейчас про концепцию. Эта позиция первосвященника, она связывала человека, народ с небом, шхиной. Вот это было служение для Исхамильдыш. Он умер, что-то сила ушла. Автоматически ушли облака славы. И кто пришел? Амалейк пришел. Нет вакуума. Уходит высокая Геула, 210, переходите в Галут. И кто вас там ждет? Амалейк. Ситрах. Первый, кто вас там встречает. Теперь как это выражается в числах? В этом месте Хумаш описывает не просто конкретную ситуацию того времени, а дается общее описание. Аарон здесь не просто сам Аарон, а концепция этого первосвященника. Вот что значит в этих числах будет видеться? Гематрия Аарон 256. Значит, ну, это фигура, она работает в Мигдаш. Гематрия Мигдаш 444. 256 и 444, сколько вместе? Сколько? 700. Не просто круглое число, а вот 700 – выход на 777 – семь сотворений. Мы говорим здесь о силе, которая связывает с небом творение. 700. Не просто о силе, которая связывает творение с небом, но еще про специфику этой силы. Эта сила отвечает связи в конце времен. Как я это вижу, как это можно увидеть. У имени Элоким есть три гематрии, как минимум три. И это будет зависеть от того, значит, как расписывать это имя. Первая буква Алаф, это Алаф Ламат Фей. Ламат, это Ламат Мен Далат. И так далее. Когда доходим до буквы Хей, ее можно расписать тремя способами. Либо как Хей Ют, либо как Хей Алаф, либо как Хей Хей. Самое высокое написание этого имени, которое отвечает концу времен, творению в конце времени, это через Ют. И вот тогда эта общая гематрия получится 300. Так у нас было раньше 700, и прибавим это 300, получится 1000 завершения. И вот за этим первосвященником стоит сила завершения значит, конца. Интересное наблюдение такое. Коэн – это гематрия 75, и Аарон – 256. И сложить вместе, получится 331. Это гематрия имени Эфраима. А Эфраим – это Мишиах. Мишиах бен Йосеф. Одно из имени, мы говорили, это либо Эфраим, либо Йосеф. Выходит, что в этом месте здесь также за этой фигурой первосвященника эта идея, так сказать, очищения, очищения творения. Это Мишиах бен Йосеф. Это одна сторона. И вот эта сторона, с кем же она воюет, кто пришел, а пришел, сказано в Хумаш, Мелех Адо, Арод. Арод – это как бы название места. Ну, я полагаю, что места никогда не было. Хумаш сказал это, значит, за этим что-то стоит. И матрия Арод – это 274. Вот у нас две силы. Одна Арон, за которой мы выяснили, что стоит, а другой – вот этот Мелех из Арод. За ним это число 274. Сложим эти два числа. 274 и 256. 530 получается, 530. Вот это за число 530. Оно сразу ассоциируется с числом 53. А это гематрия Эвен, камня. И мы изучали, про какой, что это за камень. Этот седьмой день творения, корень творения, или десятый уровень, он имеет одно из имен Эвен, камень, 53. Мы говорили про это на нескольких занятиях уже. И вот теперь мы видим, вокруг чего идет сражение. С одной стороны, вот этот Мелех Арод, Малей, 274, а с другой стороны, здесь представляет конец времен. Это сражение за этот Эвен. А этот Эвен – это и есть Шхина. Кто обладает Шхиной? Тетрахра или Силуки Души? Арод этот или Арон? Вот о чем здесь идет речь. И что значит, что Ситра Ахра удалось овладеть Шхиной? Она туда не пробралась, она взяла Шхину в плен. Клипа окружила, не пропускает свет Шхины. Мы ощущаем, как Шхина в Галуте, в плену. Разве не про это говорит пасук? А Малейк пришел, сражался и взял в плен. Пленил. Вот для чего сказано «пленил». Потому что когда народ пошел в Галут, Арон умер, он ушел от этого 210. Куда попали? В плен. Кому? Все тряхли. Дальше здесь интересно, вот этот плен, он как-то связан с Раби Шимон бен Йохай. Такой Раби Шимон бен Йохай. Это Тора, но не просто Тора, это внутренняя часть Торы. Учение о том, как устроен человек, как устроен мир, как устроен Хакодеш Борух. Это вот символом этого учения стал Раби Шимон бен Йохай. Это в плену. Небольшое отступление. Мы привыкли к такой фразе, много раз ее слышали. Тора спасает народ. Тора – это наша защита. А я вижу, что не так дело обстоит. Тора в плену. Пока не пришел этот Амолок, и пока народ был связан вот с той горой, 210, конечно, Тора защищала. А Амолок не приходил, вот была защита. Но когда эта связь нарушилась, Тора не ушла, она попала в плен. Она в клепе. А где защита? А Амолок-то выиграл, по сути. Не надо считать, что вот то, что сейчас в Израиле или там где-то в другой стране изучают Тору, никакого влияния это на войны не оказывает, на духовные войны. Оказывает. Почему? Что это принимается в расчет. Если бы в народе вот погнали бы всех, которые сидят в Ешиве, в армию, или там на какую-то другую работу, это обязательно сказалось. Народ повернулся бы спиной к Торе просто, и все. А нам это не надо. И уровень Торы бы сразу упал. Это влияет. Но не надо, так сказать, впадать в крайность, говорить, что Тора нас защищает. Не та сила. Почему же нет связи с небом-то? Куда взяться этой защите? Сила Тора в ее связи с небом. Эта связь с небом подорвана. То оказывается, что в плену, так сказано Хумаш, я верю Хумаш. Наблюдаю это в жизни тоже. Так. Ну и что же делать, когда Тора в плену? И народ оказался в плену. Слепот. Давайте читать дальше. Вейдар Исруэл, Недер Лашем. Исруэл принял Недер, обет перед Всевышним. Какой обет? И сказали, если ты дашь нам народ этот в нашу руку, и разрушен города их. Вот такой выход Хумаш предлагает. Недер. Что надо было сказать? Дайте нам хорошие компьютеры, хорошие самолеты-невидимки, и мы будем воевать. И победим наших врагов. У нас хороший дух в армии, ЦАО. А тут по-другому. Они обращаются к Всевышнему, но через недер. Это интересно. Обет дают. Аризон объясняет разницу между шивой, клятвой, и недер, обетом. Шивой, она, корень шивой лежит вот этом, в области седьмого дня творения, на том уровне. А недер гораздо выше. Корень недер – это восьмой уровень. Это то, что вне творения. Поэтому, когда Хумаш говорит, народ дал недер, идет обращение к силе, которая может освободить из плена. И что это за сила? Это восьмой уровень. То, что выше творения. Надо выйти за рамки творения. Эта сила в конце времен и будет работать. Она выведет народ из галута. Та сила, которая идет с восьмого уровня, это уровень Меших. Недер. Ашем. И говорится, что если ты дашь, если, знаете, никогда не знаешь, что Всевышний пожелает сделать. Да только все знайки в Исроил знают, что Всевышний знает, что будет делать. А тут говорится, если дашь, посчитаешь нужным, смилостишь, если дашь, то от тебя зависит. Не от нас! Я думаю, что мы должны делать? Что мы должны сделать? Барух Хашем, что не от нас зависит. От нас зависит, мы бы только вниз шли. Так вот, если ты дашь этот народ, этот народ в нашу руку, дашь нашей руке вот ту силу, которая уничтожит Ситруахру. Ни невидимки самолета, ни компьютеры. Воевали с газой, так им стукнули, что они уже перестали посылать ракеты. А Ситруаху не убили. Почему сейчас начались теракты? Она выпустила только внутри уже. Так она с забором стояла, а сейчас она внутри. Идея должна, чтобы по сути уничтожить эту Ситруаху. Вот и будет в конце времен. Дашь в руку нашу вот эту силу от себя, которая идет, как выяснилось, с восьмого уровня. Что произойдет? Мы разрушим их города. Не просто их уничтожим. Нет. Это по-другому. Города их разрушим. Что такое город? Духовная область – это духовное пространство, в котором живут люди. Это место, где они живут. Мы, скажем, мы разрушим, изничтожим место их пребывания, их духовное пространство. В корне. Им негде будет жить. Это и будет в конце времен. Рашбей, Равишин Лиха, выйдет из плена. И больше туда никогда не пойдет. Это внутренняя сила Тора, она уже не будет в плену больше. Следующий пасук. Вишма Ашем Бекол Исраэл. И Ашем прислушался. И, значит, его дал на разрушение этих города. И Всевышний ответил на эту просьбу, на этот недер. На обращение к этому восьмому уровню Всевышний реагировал. Это хороший урок. Надо просить небеса. Если не просишь небеса, ну и живи среди этих беспилотников и компьютеров. А к тебе нападут с ножом или там с чем-то еще. Никакой беспилотник не поможет. Надо в корне уничтожать эту силу. Город ее разрушить. Я не имею конкретно газу, а в духовной области. И об этом надо просить небо. Особенно в наше время. Особенно в наше время. Иного способа просто нет. Не существует. Следующий посыл. ВСУ и, значит, пошли в путешествие, отправились. Михор Хахор Дерех Ямсуф. Следующий посыл говорит, что же произошло с народом. Теперь, еще раз, мы не говорим о том, что в конкретном событии, которое там было. Мы говорим о идее. Аарон умер, и что случилось? Народ пошел. Куда он пошел? Он пошел от этой горы, пошел в Галут. Он ушел от числа 210. Вот этот сценарий сейчас будет разобран. Что будет, если народ пошел в этом направлении? Это как раз туда, куда мы идем. Это дальше и дальше от Бейт Хамикдаш. Дальше и дальше от концепции Аарона. Туда же мы идем. А вот тут еще сказано, Дерех Ям Суф. Суф, это Рамхаль Аризон объясняет, это Суф, конец. Вот в этом спуске в Галут есть дно. Это Ям Суф. Куда народ направился. В этом направлении пошли. И что случилось? А случилась интересная вещь, никогда не поверится. Как мы о себе думаем? Мы о себе думаем очень хорошо. И это же такой, я не хочу слово народ говорить, я не могу этим не говорить, такая хорошая публика среди нас. Насколько мы выше этих американцев или папуасов, но с другой стороны, может, мы как-то переоценим свои силы, свою значимость. Посмотрим, что сказано в Хумаш, когда народ идет от числа 210, Дерех Ямсуф. Что с ним происходит? Причем в Хумаш описаны не китайцы, а евреи. И что происходит? Давайте читать. Нефеш хаом, ватипцар, нефеш хаом бадерах. Нефеш народа стала короткой. Вот галут. Короткая душа. Душа потеряла высоту. Ну что сравнивать с китайцами или папуасами? Ну мы выше их. Ну так что? Это основание гордиться? Я не знаю, как можно такие оценки давать себе. Вот в Хумаш написано, душа короткая. А что дальше? А давайте читать, что дальше, какие последствия. Интересно, что Хумаш сначала дает идею, что произошло по сути. Не конкретные проявления, а народ сделал то-то, народ сделал то-то, народ сделал то-то. Нет, в целом, причина всего, душа короткая. Какие следствия? Давайте читать. Вот в Пятикнижии все написано. Надо только уметь читать. Вайдабер Аом, и сказал Аом, народ, Бэлуки вы Майше, народ стал роптать на Всевышнего и на Майше, на его представителя. А что им было плохо? Почему вы подняли нас из Мицраим, то умереть нам в пустыне? О, им захотелось назад в Галут. Галут им захотелось. А это и понятно. Если короткая душа, зачем им Гула? Сосуд может вместить столько воды, на которую он предназначен. Душа короткая, зачем Гула? Или это высокая духовность? И место в Галуте. Они хотят в Галуте, я очень хорошо понимаю. Мотивировка. Эйн лехам и эйн маем. Потому что здесь нет ни хлеба, ни воды. А они получали ман. Это же высокая пища. Зачем надо высокая пища? Они пойдут там в музей, еще куда-то. И все. Зачем эти все высокие материи? Ни к чему. Нет у нас того хлеба и той воды, которая нас питает. В Галуте мы привыкли. Это наше место. Это очень хорошо перекликается с нашей геморрой, которую мы сегодня изучаем. Люди привыкли. Животное нефш, она вот к Галуту привыкла. Что и до Геулы, что им до времени Мишир, до Ситраха, она будет устранена. Люди не мыслят в этих категориях, это все слова. Про это здесь и говорится в Хумаш. Нам в Галуте нормально жить. И действительно, хорошо, волна террора, скажем, кончилась. Ну и чем плохо? Живем и все. Может туда поехать, может туда пойти, может туда прочесть. А чем плохо? Нормальная позиция человека и еврея в настоящее время. Некоторые хотят почему-то Мишиха еще. Настоящему хотят. Некоторые еще по-настоящему хотят уничтожения Ситраха. Но это исключение. А народ привык. Почему душа короткая? Дальше. А дальше, значит, посмотрим, как небеса отреагировали на такую линию поведения. Это интересно. Смотрим. Вайшла Хашем Боом и послал Ашем к народу змей. И они кусали народ. И умер из народа Раф Мисраэль. Эмос Раф Мисраэль. О чем здесь речь? Это интересный посыл. Такая деталь. Народ роптал против Элуким. Ответил Ашем, почему так произошло. Народ, который роптал, он не был связан с внутренним. Он работал по внешнему хлебу, линии. Хлеб, вода, галут внешняя. Обращаясь к Элуким, представления не имели, что вот на самом деле кто стоит за кадром. Но ответил-то им Шем. И он не повел их назад вроде бы в Мицраим, но с другой стороны. Вы хотите галут? Вы хотите спокойный галут, где у вас будет и хлеб, и вода. Хлеб и зрелище. Нет. Вы будете в галуте, в котором есть змеи, которые кусают. Это ответ небес на короткую душу. На выплеск короткой души. Вот что вы получите. Вы получите галут, не только тот, не тот, который вы ждете. Дальше что? А дальше, в общем-то, страшная довольно-таки вещь. Ваямос ан рам ми Исраэл. Умер народ, многие из Исраэля. Это не библейская, на самом деле, что есть, что описано. Что мы здесь видим? Мы живем в глубоком галуте, и многие из народа умерли. Они ходят, они действуют, они произносят слова, но они не живые. Есть живые евреи, а есть неживые евреи. Их много неживых. Ров, Мисраэл. Вот в таком пространстве духовном мы живем. Представьте, на физическом уровне живете, в комнате лежит покойник. И вы изо дня в день с ним живете. А мы живем это в духовном пространстве. Эти покойники, они так разговаривают, они действуют еще. Но когда люди познакомились с этими укусами, их линия поведения изменилась. Им уже галут не понравился. Они больше не хотят возвращаться в Мицраим. А что делать в такой ситуации? Давайте читать дальше. Ваево, пришел, а он народ, Эл-Майше, и сказали, Хатону согрешили мы, потому что мы говорили против Ашем и против тебя. Вот сейчас они, раньше они сказали против Элуким, но сейчас они поняли, когда их так и покусали, они поняли, что на самом деле дело в имени Ашем, Юд-Кей Вав-Кей, во внутреннем устройстве. Зря мы говорили против Ашем и против тебя, Моше, помолись Ашему, и пусть он уберет от нас змеи. И он помолился Моше, значит, за народ. Это интересный момент. Связь с небом осуществляется через специальную душу. Моше должен молиться. Должен быть в народе человек, 1, 2, 3, 5, 10, какое-то количество людей должно быть, которых наверху слышат. Молиться могут все, но, так сказать, важна сила молитвы. Тут они обратились к Моше, он имел эту силу, и он помолился. Какой ответ небесный это был? Ответ, ни в какой книге не придумается, ни в каком фантастическом романе такого не будет. Но как небеса прореагировали на это? Сказал Ашем Моше, сделай для себя сараф. Сараф – это вид змея. И помести его на жест высокий. И будет так, что каждый, который укушен, посмотрит, увидит его, то есть этого змея, и будет жить. Вот что надо сделать. Моше должен был сделать змея, посадить его на жест. Да, каждый, который увидит, он будет исцелен. Интересно, что это восьмой пасук по счету. Как это связано, это придет специфику этому шесту. Он как-то связан с восьмым уровнем. Здесь получается интересная вещь. Змей укусил, кто вылечит, тоже змей. Потому что я имел в виду, что ни в каком фантастическом романе такого не встретишь. Но это не просто должен быть змей, а вот на этом шесте. Потому что это число 8. Сила специальная, сила конца времен, сила Меших. В чем здесь идея? Вот змей укусил тебя. Внутри образовалась клипа, затемнение. Как ее вылечить? Как избавиться от этой болезни? Как ее снять? Лечить будет сила, которая та же самая, только с другим знаком. Вот сила знака, сила клипы – это минус. И вот точно такая же сила, но уже со знаком плюс. Положительный как бы змей. А что за положительный змей? Это вот тот, который на этом шесте, который питается восьмым уровнем. Одно против другого. Но Моше не послушался Всевышнего. Он сделал по-другому. Как он сделал? Как он вообще смог ослушаться? Приказ сверху. Знаете, это в газете не прочешь так. Это понимаешь, могут такие повороты. Что Моше Рабейну изменил целый приказ Ашема. Что он сделал? Ваяс Моше Нахаш. Всевышнему сказал, сделай сараф. Он сделал Нахаш. Тоже змей, но другого типа. Чем наихойшего? Медного. Медного змея. Вот была его вольность, как бы. Он от себя это сделал. И поместил его на шест. Тут он следовал приказу. Кстати, это 9-й пасук, это сила Геулы. И было было, что если укусит змей Нахаш человека, и он смотрится Нахаш Нехойшес, этого медного змея, он будет жить. Значит, Почему Моше Рабейну изменил план? Значит, разница в лучшем. Есть два вида змея. Сараф – это который, как бы, от слова срейфа – огонь. Это более ощутимый, более мучительный укус. Ахаш, он не обязательно кусает, но это не столь мучительно. Вот Моше Рабейну изменил. Почему? Почему он проявил, так сказать, свое воле? На самом деле нет. Что было сказано перед этим? Сказал Ашем эл Моше, асей лехо сараф. Сделай для себя сараф. Зачем сказано для себя? Моше Рабейну нужен был змей. Он был для других он нужен. Зачем сказано лехо, для тебя? Здесь ему дан выбор. Ты можешь поступить по своему усмотрению. Либо, как я говорю, сараф. Тут очень такой неприятный укус. Либо, как ты посчитаешь по-другому, а именно нахаш. Не такой серьезный укус. Это твой выбор. И Моше Рабейну пошел по этому пути. Почему? В чем идея? Значит, вот все тахра пробралась. Если раз сработал, человек получил рану внутри. И рана это очень болезненная. Просто на крик кричи. На крик кричи. По неволе посмотришь в небо на этого змея, на этот шест. Заерешь голову. Спаси. Но если рана не такая сильная, не такая ощутимая, не от сарафа, а от нахаш, нет большого основания делать тешуву. Ну, есть какие-то неприятности, но можно жить. Значит, Моше Рабейну позаботился о слабых в народе. Они тоже имели возможность, так сказать, вылечиться. Чтобы сила обращения к небу не должна вот дойти до этого падения до такого уровня, конечно, просто невозможно. Это все горит внутри. Если хочешь, даже если не горит, все равно есть возможность. Это его изменение. Он когда поступил с народом по миду с рахами. Знал, с кем имеет дело. Ашем, он поступил по миду с дин. И дал Моше Рабейну возможность смягчить этот дин. И он этим воспользовался. Сам он стоял по жесткому дину. Он как раз мог удерживать этот жесткий дин. Но человек, который может стоять перед этим жестким дин, он может, у него есть сила найти послабление для более слабого. Вот так это устроено в творении. Он сказал «Нахошес». «Нахаш Нахошес». Медный змей. Медный. Кто за этим стоит? В Иворим сказано, когда дается проклятие клава на народ, сказано, что небеса твои будут медными, а земля под ногами твоими железная. «Нахошес» – это небо, и «Барзел». Это земля, железо под ногами. Вот такой порядок. А в другом, Маш, Ваикра, тоже дается проклятие. Там сказано наоборот. Небо будет железным, Барзел, а земля будет находящаяся медной. Вот такое изменение порядка. Чем это вызвано? Комментатор объяснял. То, что проклятие, которое давалось Деворим, оно шло через Моше Рабейну. А то, которое Ваикра, оно шло как бы от уст Всевышнего. И вот когда небеса медные, это гораздо более предпочтительно, чем медь железные небеса. Потому что находишься, он стоит выше в духовном плане, чем барзел, чем железо. Вот здесь мы видим то же самое. Моше Рабейну имел этот коэх смягчить проклятие. Здесь в нашем посылке как бы увеличивает, а там просто само проклятие смягчит. Небеса он сделал медными, не железными. Здесь мы видим то же самое. Что мы видим из всего этого? Что вот эта сила, которая позволяет Амолоку прийти и взять внутреннее в плен, или наоборот внутреннее выйти из плена, убрать эту ситраху, она связана с этим внутренним, с этим восьмым уровнем, Туэгиуру, концем времен. И без этой силы попадаешь в плен. А в плену плохо. Хочешь выйти, но нет силы. Надо эту силу получить сверху, от этого восьмого уровня, силу Мишиих. Вот это и есть наша гемория, это последовательность. Сначала Мишиих, а потом конец Ситри Ахри. Не так, как у Давида. Там другая идея. Каждая идея правильная. Здесь преднамеренно гемора изменила последовательность. Почему? Потому что в Хумаше так написано. Это сила вооружения, сила своей души, как говорилось на занятии, она позволяет изгонять Ейцерара. Ейцерара против твоей души. Душа будет изгонять Ейцерара. Ейцерара – это общая сила Ра. И другой же, в самом конце, пример, из той парши, которая вот у нас сейчас стоит, про Билам. Про Билама было сказано следующее. А Балак, он обратился, послал посланников, и он сказал, почему он захотел Билама, чтобы он пришел. Мне надо проклясть народ. И я знаю, что ты такой, что того, которого ты благословляешь, он будет благословлен. Того, которого проклинаешь, он будет проклят. Ну, мы читаем, все спокойно. А я в этом вижу огромнейшую проблему. Как это так? Билам, Раша, Гамур, и может давать броху, которая с Каема стоит. Меня учили в школе, в третьем классе, о том, что только праведник может давать браху, которая стоит. А Раша, что его браха стоит? В другом месте Гумаш сказал, поскольку Лаван дал браху детям, нет, да, Лаван дал браху Ривке, то она долго родить не могла. Раша дает браху, и она стоит наоборот. Подача нам стоит их брахот. А тут такое написано. Как это понимать? Это трудный вопрос. Но в другом месте здесь сказано, в другом уже пасу, что Билам был специальный человек. Йоде даат льйон. Он знал даат верхний. Вот так этот человек был создан, такая душа. Значит, Билам был большим человеком. Большая душа у него была. Он был Раша, но он был большой Раша. Это наверняка была еврейская душа, потому что гоем такими быть не могут. Потому что она тогда была в таком, она еще не стала еврейской. По сути, она была еврейской, но она еще не вошла в еврейское тело. Делали очень плохие вещи. Но, поскольку он был связан, вот, дотягивался до этого верхней области, поэтому его браха стояла. Как это понимать? Он обращался к силе, которое выше творения, да, от Ильон, это пнемиют от пнемиют, внутренне от внутреннего, эту силу направлял на определенную область. Эта сила была такой силы, что те клипот, которые были у самого Билама, они в этот момент просто не функционировали. Они не имели никакой силы по сравнению с этой, которая шла сверху. Браха стояла. И так стоишь, кого благословлял, тот и был благословлен. Сила у него была очень большая. Мы здесь видим опять пример. Что может устранить эту клипу, вот как Билам? Это сила, которая стоит выше творения, сила Меших. Она вот проходит даже через эти клипоты, они смотрят и ничего не могут сделать. Ибо охота уцепиться они не могут. И эта сила, она их не боится. Обычно Шхина так и заходит подальше от этого. Но эта сила выше Шхины. Это 8-й уровень. Ей ничего не страшно. Это сила Меших. Поэтому наша Гемора, она и поставит в такую последовательность. Меших, а потом Света. Ну хорошо. Пожалуйста, какие есть вопросы? Ну что ж, я желаю всем, так сказать, потерять инерцию в той или иной степени и ощутить вкус конца времен. Себе самому, себе самой. Полтуф.